При этом Габриэль, достигшую громкой славы, возмущала почти полная безвестность, окружавшая боготворимого ею Риверди. Риверди же со своей стороны презирал Жана Кокто. Добавим к вышесказанному, что хоть ей доставляла радость вручать чек нуждающемуся другу, она терпеть не могла, чтобы у нее клянчили деньги. Уступка выглядела бы в ее глазах не актом щедрости, а актом слабости. Так, в 1938 году Кокто столкнулся с тем, что директора театров один за другим отвергали его детище, пьесу «Ужасные родители». Будь у него свободных 32 тысячи франков, он мог бы снять театр Эдуарда VII и поставить там свою новую пьесу, но этих денег у него не было. Бедняга угрожал наложить на себя руки, как в свое время поступил его отец. Видя своего друга в таком ужасном состоянии, Жан Море без его ведома позвонил среди глубокой ночи Коко и объяснил ей ситуацию. Та была в негодовании. Она ведь не баклуши бьет, она работает, встает чуть свет. И ее еще смеют будить среди ночи и требовать денег? Нет, нет и нет, об этом не может быть и речи. По счастью, директор театра «Амбассадор» Роже Капгра и его подруга, комедийная актриса Алиса Кисеа, согласились поставить пьесу. О том, какой она обрела успех, достаточно известно. Кстати, Габриэль терпеть не могла, когда злоупотребляли ее щедростью. В 1928 году она устроила Кокто курс лечения в роскошной клинике в Сен-Клу. Курс начался 16 декабря. И что же? Поэт застрял там на целых 3 месяца. При этом он был вовсе не таким больным, как притворялся. Он даже смотался в Париж, чтобы прочитать перед французским обществом свою пьесу «Человеческий голос», которая впоследствии выдержит большее число представлений из всего его репертуара. После этого он, как ни в чем не бывало, вернулся в Сен-Клу, будто собирался провести там остаток дней своих. Когда Коко, вернувшись из путешествия, заглянула в Сен-Клу проверить своего протеже, то нашла его в превосходном настроении. Зато нетрудно представить себе, каковы были ее чувства, когда ей вручили счет за клинику. Он был колоссален. А Жан, к тому же, жил на широкую ногу, принимал многочисленных гостей, тут и его тогдашний любовник Дебор, и Жуандо, и Кристиан Берар, и Андре Жид. И одновременно успешно работал над новым сочинением. Он был вполне здоров. «Вы могли бы вернуться домой», — упрекнула его она. «Но Жан ничего и слушать не хотел. К себе? Это как следует понимать. К своей матери на Рюанжу, когда он разменял пятый десяток. Или в убогий гостиничный номер, комнату висельника. Иначе не скажешь. Как там работать? Еще хуже заболеешь. Тем более, что Жак Шардон от имени издательства «Сток» предложил ему после успеха «Большого скачка» засесть за новый роман». Коко пошла своему любимцу навстречу и позволила остаться в клинике еще на несколько недель. И не ошиблась. На завтра же Кокто вывел пером на бумаге строчки. «Квартал Монтьер» расположился между Рю Амстердам и Рю де Клиши. Это были первые строки его романа «Ужасные дети». Позже он скажет, что это был самый ценный плод его пребывания в клинике, ведь он по-настоящему так и не вылечился. Да, нелегко быть меценаткой. Порой эта роль бывала и неблагодарной. В декабре 1923 года внезапно заболевает 20-летний Реймон Родиге. В тяжелом бреду и ознобе лежит он в гостинице «Файо» на Рю де Турнон. Обожавший его Жан Кокто в ужасе. Его личный врач пытается отпоить больного грогом, но все напрасно. Тогда он обращается за помощью к Коко. Нельзя ли пригласить к больному профессора Делимье? Медицинское светило тут же спешит к больному и выносит приговор. Тиф в последней стадии. Увы, помочь нельзя было ничем. И на рассвете 12 декабря в полном одиночестве больной умер. Жан в прострации. Он не хочет видеть своего друга мертвым. И, вернувшись в квартирку своей матери, захлебывается от рыданий на маленькой медной кровати. Он также будет не в состоянии прийти на похороны, как это сделали Пикассо, Миссия, Габриэль и чернокожие музыканты из «Быка на крыше», которым так часто приходилось видеть этого маленького человечка, как они его называли. Коко долго упрекала Жана Кокто за то, что тот не пришел проводить друга в последний путь. Строгая к себе самой и наделенная железной волей, она была не способна понять малейшей слабости в другом. церкви Сент-Анаре-де-Ило гроб с телом автора «Дьявола во плоти» поместили в поперечный неф. Он был весь обит белой тканью, поскольку покойный не успел достигнуть совершеннолетия, и на крышку был возложен букет алых роз. Также белыми цветами был целиком убран катафалк. Белыми были чепраки коней и колесница, которая везла гроб до кладбища Пер-Лашес. Все огромные расходы по волнительной скорбной церемонии взяла на себя Габриэль. Возможно, напрасно она это не афишировала, потому что слова благодарности достались ее польской подруге. Но Кокто прекрасно знал, кто в действительности явил такую щедрость. Храня верность в дружбе, он часто вспоминал о том, так, например, когда в 1934 году в театре комедии «На шанс Элизе» решили поставить адскую машину, Луи Жуве упорно настаивал на том, чтобы заказ на костюмы и бижутерию был отдан мадам Ланвен, с которой он активно сотрудничал. Он даже убедил ее начать работы. Но Кокто на этот раз не дал ни малейшей слабины и настоял на том, чтобы заказ достался Коко Шанель. «Вы как это себе представляете?» — сказал он постановщику. «Коко Шанель снабжает меня роскошными материалами бижутерии на многие тысячи франков. А я ей больше в ваших услугах не нуждаюсь? Этого, что ли, вы от меня хотите?» Но понадобились длительные переговоры с Жуве, чей характер был отнюдь не подарок, чтобы костюмы и бижутерии были поручены именно Шанель. Эскизы для них были сделаны Кристианом Бернаром. И никому иному, как чувствительному, интуитивному Кокто, прекрасно знавшему Габриэль, суждено было оставить один из самых точных ее портретов. Коко, по его словам, со своими вспышками гнева, приступами злости, баснословными драгоценностями, своими творениями и своими причудами, своими крайностями и своими любезностями, как и своим юмором и своими щедротами, слагается в уникальную личность, привлекательную, притягивающую и в то же время пугающую, чрезмерную, но в конце концов человечную. Глава 7. Герцог Вестминстерский. Лондон, 13 октября 1924 года. Многочисленные читатели газеты «Стар» и, в частности, те, кто интересовался частной жизнью английских аристократов, были заинтригованы следующими анонимными строчками. Ныне много говорят о будущем одного герцога, не менее важного, чем иные особы, заполняющие хронику хитросплетением своих супружеских дел. Весьма осведомленные лица утверждают, что новой герцогиней будет красивая и блистательная француженка, руководящая большим парижским домом мод. Читателям не требовалось долго ломать голову, кто же такой этот герцог. Всего за несколько дней до того почти во всех газетах можно было прочитать сообщение вроде того, что 29 сентября появилось на страницах Daily Express. Второй брак герцога Вестминстерского уже порядком опорочен. После коротких каникул, проведенных в Соединенных Штатах, герцогиня Вестминстерская прибыла вчера в Великобританию. Едва сойдя с парохода «Хомерик» компании «White Star», она заявила нам: «Я вернулась, но не знаю даже, где буду жить, ибо у меня нет более жилья, нет более друзей, и я не могу вам сказать, что стану делать в будущем. Об одном могу заявить с уверенностью: у меня нет более дома. Моя ситуация не поддается воображению, и, к несчастью, я вынуждена непрестанно думать об этом». Всем вокруг было уже ведомо, что герцог нарушил супружескую верность с некой миссис Кросби, был застигнут на месте преступления в самом знаменитом в Монте-Карло отель де Пари, и процедура развода уже запущена. Кстати, нынешняя герцогиня, столь откровенно поведавшая прессе о наболевшем, не была первой, кого герцог так подло обманул. В 1901 году он сочетался первым браком с Эдвиной Корнуэльс-Уэст, но та, устав от его похождений на стороне, подала на развод, каковой получила в 1919 году. А что касается красивой и блистательной француженки, руководившей парижским домом мод, то читателям «Стар» нетрудно было признать в ней Шанель, чья слава давно уже стала всемирной. Значило ли это, что осенью 1924 года Габриэль и впрямь была накануне супружества? Сказать по правде, светская хроника поторопила события. Но здесь позвольте сделать отступление и поведать о личности герцога. Кузен его величества, он вел свое происхождение от внучатого племянника самого Вильгельма Завоевателя. Этот самый далекий внучатый племянник отличался дородством и неутолимой страстью к охоте, за что и стяжал прозвище «Толстяк-охотник». Ну а британские языки переиначили его в Гросвенора. Род Гросвеноров явился одной из важнейших ветвей королевской фамилии. Со времен Средневековья их герб выглядел так – лазурь с золотым изгибом и простой серебряной каймой. Но только в 1831 году дед нашего герцога получил из рук королевы Виктории титул маркиза Вестминстерского. С этого времени Гросвены растяжали славу страстных любителей лошадей. На их попечении были конюшни, обитатели которых одерживали на скачках самые громкие победы. У деда маркиза был исключительный чистокровный жеребец, неоднократно выигрывавший дерби. Аристократ так ценил своего любимца, что назвал его Бендер. Слово из описания родового герба. Когда один американский миллиардер предложил ему за жеребца совершенно фантастическую сумму, тот отбрил наглеца. «Во всей Америке не наберется столько денег, чтобы купить такого коня», — заявил он со всей твердостью. Каким образом и почему к его внуку, официальное имя которого было Хью Ричард Артур, с детских лет приклеилось прозвище Бендер, да так и осталось за ним на всю жизнь? Тайна сия великая есть, ни на шаг не приблизившаяся к разгадке. Но, так или иначе, домашние знали его как Бендера, уменьшительное Бенни или Бонни. В 1924 году Бендеру исполнилось 45 лет. Он был рослый, белокурый, с рыжеватым отливом и выцветшими на море и на солнце голубыми глазами. Его шарм и природная элегантность единодушно признавались всеми. Богатство? Их у него было не счесть. Он и сам не ведал размеров своего состояния и за это частенько над собой подтрунивал. В Лондоне, где он жил в особняке Бурдон-хаус, ему принадлежали целые кварталы, а также большая часть Мейфер и Белгравия, общей площадью примерно 250 гектаров. Его официальная резиденция находилась в 260 километрах к северо-западу от Лондона, на севере Уэльса. Называлась она Итон-Холл и располагалась близ города Честер, старинного маленького порта, сообщавшегося с Ирландским морем, до которого было совсем недалеко, по реке Ди, которую в этом месте сделали удобной для судоходства. Честершир – милый край, богатый лесами и пастбищами, немного холмистый, с рассыпанными повсюду фермами, с постройками из дерева и кирпича. Замок Итон-Холл был огромен. А парк? Его нельзя назвать парком. Требовалось 15 часов, чтобы целиком исколесить его на машине. Но, ко всему прочему, герцог владел еще и рыбачьим домиком в Шотландии, замком Сен-Санс в Нормандии, откуда вышли его далекие пращуры, огромным имением под сенью вековых сосен на берегу озера близ Мимизана в Ландах, да еще имениями в Ирландии, Норвегии, на Далматинском побережье и даже в Карпатах. Не забудем и о яхтах. Герцог питал неодолимую страсть к морю. Для круизов по Средиземному морю ему служила четырехмачтовая шхуна «Flying Cloud», что значило «летящее облако». Она имела 67 метров в длину, удлиненный силуэт и корпус, покрашенный черным лаком и окаймленный золотом. Эта красавица брала на борт 40 человек, включая матросов и прислугу. Ее каюты целиком были обставлены старинной, отполированной годами мебелью в стиле королевы Анны. Тут были кровати с балдахинами, зеркала, золотая и серебряная посуда и бесчисленные ковры. Гостям казалось, будто они не на борту морского судна, а где-нибудь вдали от побережья, в усадьбе какого-нибудь знатного английского помещика. Для плавания по Ла-Маншу и Атлантике у Бендера был надежный двухтрубный корабль «Кати Сарк», тезка знаменитого английского клипера, перевозившего чай. Этот бывший эсминец королевского флота имел почти 900 тонн водоизмещения и 180 человек экипажа. Больше всего наслаждения владельцу доставляло бросать вызов штормам. Едва поднявшись на борт, он с нетерпением следил за стрелкой барометра. Он должен быть уверен, что его могучий корабль, как и всегда, дерзновенно понесется навстречу гигантским волнам, разрезая их носом. И пусть обезумевшие пассажирки Митрессы возносят мольбы Господу, чтобы тот спас их от кораблекрушения. Амбендеру хоть бы что, ведь без этого он не получит удовольствия. Но все это не мешало ему требовать от митрессы в момент блаженства среди разбушевавшихся волн неколебимого хладнокровия. Другим его развлечением было вводить пассажиров в заблуждение относительно курса яхты. Скажем, уверять их, что она идет вдоль берегов Испании, хотя на самом деле она невдалеке от Неаполя. Бывали, впрочем, у него и более безобидные чудачества. Скажем, опустить в чашку кофе кусок сахара в обертке и заключить пари, за сколько времени растает. Любил прятать драгоценные камни так, чтобы женщины, коим они предназначались, находили их в самых неожиданных местах. Ну, довольно, а то уже делается скучно. Бендера познакомила с Габриэль Вера Бейт. Настоящее имя — Сара Гертруда Аркрайт. Русское имя Вера было взято ею позже как более элегантное. Она родилась в Лондоне в 1888 году, а в 1919 вышла замуж за американского офицера Фрейда Бейта. Редкостная красавица пользовалась в высшем обществе исключительной любовью. Притом поговаривали, будто она незаконная дочь кого-то из членов королевской семьи. Неудивительно, что круг ее близких друзей включал принца Уэльского, Уинстона Черчилля, герцога Вестминстерского, Альфреда Даффа Купера, Линду и Кола Портеров, Сомерсета Моэма. Габриэль пригласила ее к себе на службу. Модные наряды смотрелись на ней с особым шиком. И лучшей живой рекламы издателям дома «Шанель» среди высшего лондонского общества было не найти. Случилось так, что в 1924 году две подруги отправились на несколько дней в Монте-Карло. Там Вера передала Габриэль приглашение от герцога Вестминстерского на обед на яхте «Летящее облако», которая как раз стояла на якоре в Монакском порту. Но Коко ответила отказом. Личность Бендера не производила на нее никакого впечатления. Богатство? Ну и что в этом такого? Разве у нее самой недостаточно средств для удовлетворения всех своих фантазий? И потом, его разводы, его чудачества — все это отнюдь не прибавляло интереса к всей персоне. Но великий князь Дмитрий, сохранявший с Коко отношения доброй дружбы, настаивал, чтобы она все же приняла приглашение. Да и само по себе любопытно познакомиться с герцогом, побывать на борту его посудины и увидеть собственными глазами, как там все устроено и какая там царит атмосфера. Наконец, после долгих уговоров, Габриэль сдалась, поставив только одно условие, чтобы в числе приглашенных был и сам Дмитрий. Итак, все четверо сели за стол в кают-компании, меж тем, как цыганский оркестр угощал их серенадой. После трапезы Бендер пригласил гостей в салон потанцевать, но умысел тут был иной. Он принялся делать Габриэль далеко идущие авансы. И он не привык, чтобы его заставляли ждать, а тем более сопротивлялись. У него это было в крови. Недаром он из рода гроссвенеров, больших охотников. На дичь ли он охотился или на женщин, но никогда не возвращался без добычи. Однако Габриэль упорствует под различным предлогами. Мол, масса работы, столько времени отнимает подготовка коллекции. Да, ей хотелось бы влюбить его в себя, но так, чтобы не попасть в ловушку. Не этого она ждала бы от возлюбленного. Вовсе даже наоборот. Между тем герцог многократно увеличил количество знаков внимания, посылал цветы и фрукты, произраставшие в оранжереях Итон-Холла, чтобы Коко могла полакомиться дынями и клубникой в разгар зимы, или украшать свои вазы гордениями и орхидеями в любое время года, а то и отправлял ей шотландских лососей, которых слуга доставлял прямо в Париж самолетом, пусть Габриэль отведает, пока они совершенно свежие. Ну и, конечно, любовные письма, доставлявшиеся адресатки не с почты, о, что бы это был за моветон, а специальными курьерами. И, наконец, драгоценности, бриллианты, сапфиры, изумруды. Сомнительно, чтобы Бендер считал деньги. Но изобилие подарков только напомнило Габриэль со всей жестокостью об эпохе Руалье, той эпохе, когда ее пытались купить. А если называть вещи своими именами, держали ее в наложницах. Той эпохи, которую она рада была бы забыть любой ценой и от которой сумела освободиться благодаря своей энергии. Что ж, она стала посылать им ответные подарки, эквивалентные по стоимости полученным, давая понять, что ее не купишь. К Кстати, она не больно-то доверяла ему, предчувствуя, что если она ему уступит, то он потребует от нее полного подчинения своей персоне и своим капризам. Можно ли было ожидать иного от мужчины, обладающего таким богатством и такой властью? Между тем, через несколько месяцев после знакомства с герцогом, она прочла в газетах приведенные нами выше заметки, представлявшие ее как будущую герцогиню Вестминстерскую. Это ее только насмешило. Да и что, пардон, она будет делать в Англии? «Милая, ты слышала новость?» — говорила она своим подругам, прыская со смеху. Однако в то же время многое говорило Габриэле, что она была для Бендера чем-то неизмеримо большим, чем эфемерный каприз знатного господина. Хотя бы то, что он пожаловал к ней в ателье на Рю Фабур Сент-Анаре, приведя с собою друга, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Отношение Габриэль к поклоннику-аристократу начало меняться. Предубеждения постепенно рассеялись. В один прекрасный вечер, оказавшись на борту летящего облака, она притворилась, будто не заметила, что все другие приглашенные гости разошлись, что яхта покинула порт и что они с герцогом остались наедине в открытом море. Этой связи суждено будет продлиться 5 лет. Разумеется, влюбленные не жили постоянно под одной крышей. Во-первых, процедура развода — это дело хлопотное и долгое. А во-вторых, Габриэль совершенно не собиралась бросать свое дело. Она позволяла себе с Бендером только сравнительно короткие встречи, тайные поездки и, конечно же, морские круизы. Герцог пригласил ее в Итон-Холл. Это было колоссальное сооружение, возведенное в 1802 году одним из его предков на месте усадьбы XVIII века, которую пращур имел глупость совершенно стереть с лица земли. Сколько это здание впоследствии не перестраивалось, его уродство оставалось неисправимым. Но это уродство, перенасыщенное баракизмами, было по-своему интересным. Не лишенный чувства юмора, Бендер заявлял даже, что в конце концов его замок не менее очарователен, чем вокзал Сент-Панкрас в Лондоне. Как бы там ни было, в интерьерах Итон-Холла было чем полюбоваться. Тут и Рубенс, и Веласкес, и Рафаэль, и Гоя, а также английские классики — Гейнсборо и Рейнольдс. Еще там имелись огромная лестница, по которой посетитель поднимался под неусыпным взором доброй дюжины рыцарей в старинных доспехах с опущенным забралом и бесконечные готические галереи, где каждый шаг, отдаваясь эхом под угрюмыми сводами, навевал глухую тоску. Порой гости, плутая по залам и галереям необъятного сооружения, не могли потом отыскать своих комнат и чувствовали, будто затерялись на страницах романа Вальтера Скотта. Но что более всего поражало гостей, так это выставленные в галереях замка в стеклянных клетках скелеты лошадей. Кости так и сияли в лучах мягкого, искусно проведенного света. «Это еще что такое?» — воскликнула потрясенная Коко. «А это все, что осталось от наших лучших жеребцов», — ответил герцог. «Это идея моего дедушки». Но сюрпризы Итон-Холла на этом не закончились. Габриэль удивилась еще больше, когда обнаружила в подвалах замка не менее 17 штук старинных Роллсов. У них регулярно заменяли двигатели, но не кузова, как поступали бы новориши. «Мы не аргентинцы», — говорил Бендер. «И все эти машины были в постоянной готовности к отправлению. Баки заправлены, аккумуляторы заряжены». Замок мог принять гостей в любой момент. Здесь был готов и стол, и постель, и десятки слуг к вашим услугам. В порту Честера, совсем близко от замка, стояли принадлежавшие герцогу моторные лодки, ожидавшие команды выйти в море. С незапамятных времен бытовала традиция, что любой член королевской семьи, который изволит удостоить своим визитом любое из владений герцогов Вестминстерских, должен быть принят сообразно своему рангу. «Я познала здесь роскошь, о которой никогда более не посмею возмечтать», — впоследствии скажет Габриэль. Иные традиции Итон-Холла показались Габриэль забавными. Вот, например, куранты, которые в полночь вызванивали мелодию «Home Sweet Home» — «Милый мой дом», что служило гостям сигналом ложиться спать. Но более всего Габриэль любила парк, ухоженность и мягкость зеленых английских газонов, мастерство садовников и ландшафтных архитекторов, самым деятельным из которых был никто иной, как сам герцог Вестминстерский, который обожал вычерчивать контур искусственных русел. Потом она подолгу будет рассказывать о том своим друзьям, как и об огромных теплицах, где произрастали тысячи пышных цветов. Но шли они все не на украшения роскошных залов замка, их передавали в дома престарелых и в больницы. Такова была здешняя нерушимая традиция. Но Габриэль, не зная о том, нарезала их целые охапки и с большим вкусом размещала на обеденном столе и в вазах многочисленных гостиных. Запахло скандалом. Бендер потребовал от Габриэль больше так не поступать и вообще не беспокоить старшего садовника. Позже он, заметив в одном из дальних уголков парка дикие цветы невиданной красоты, собственноручно срежет их, чтобы поднести Коко. Каждый уикенд Итан Холл принимал до 60 гостей. После обеда давался бал под аккомпанемент местного оркестра. Герцог обожал танцевать. Порой приглашались различные артисты – имитаторы, мимы, жонглеры, престидижераторы. На этих вечеринках Габриэль познакомилась с Уинстоном Черчиллем, в то время занимавшим пост министра финансов. Черчилль помнил Бендера еще с юных лет по англо-бурской войне и был одним из его лучших друзей. Среди гостей бывали и другие представители английского джентри, с которым герцог Вестминстерский поддерживал самые теплые отношения. Семейство Кьюнард, лорд Лонсдейл, члены клана Мальборо. Габриэль быстро сделала с хозяйкой дома, и эта роль была для нее весьма лестной, ведь она уже была руководительницей предприятия в 3-4 тысячи человек. Со своей стороны Бендер не стыдился показать нос истеблишменту. Да и среди его полных спесей и чванства экономов и слуг было тоже немало таких, которые предпочитали бы получать распоряжение от леди. Мало-помалу Габриэль открывала для себя характер своего спутника. Трудно было себе вообразить более простого, более далекого от снобизма человека, говорила она и добавляла. В его натуре было что-то от клошара. С одной стороны, он велел своему камердинеру каждый день гладить ему шнурки для ботинок. Но обувь он носил только изношенную, даже с протертой подошвой. В ней он чувствовал себя гораздо лучше, особенно во время танцев. Когда же мы пытались возражать, что это, мол, не слишком элегантно, он делал едва заметный непринужденный жест и говорил, что на сегодняшнем вечере гости не обратят на это особенного внимания, ведь ботинки темного цвета. Сомнительно, чтобы Коко доставила ему удовольствие, купив ему целую дюжину пар. Делать ему нечего, как бегать по грязи да по лужам несколько дней подряд, отчего они, конечно, разносятся, но не станут приятнее, чем привычные. Вообще же Коко, такая независимая по складу натуры, держала себя с герцогом, как юная пансионерка. Все ее высказывания были разумны, все слова духовны, все суждения здравы. Так что же, она растеряла способность критически мыслить? Или нарочно стала проявлять дипломатическую мудрость? Последняя гипотеза представляется нам самой правдоподобной. Не забудем, что Габриэль, по крайней мере, какое-то время была очарована таким неординарным персонажем, как герцог. Но она решила играть в эту игру, ни на йоту не уступая своей независимости. Так она категорически отказывалась сказать хоть слово по-английски, мотивируя это тем, что якобы не знает языка. Как она объясняла своим друзьям, кто-то из ее приятелей-британцев запретил ей учить язык, чтобы до ее понимания не доходили разные глупости, которыми обмениваются между собой мужчины, и он в том числе. Но этот предлог был выдумкой от начала и до конца. В действительности, требуя от своих собеседников объяснения на французском, которым владели далеко не все из них, она заставляла их почувствовать свою неполноценность. Сама она, кстати, неплохо понимала по-английски и даже, желая совершенствоваться, тайком брала уроки у секретаря герцога, который страшно боялся, как бы хозяин не узнал.